протоиерея Алексея Масюка, настоятеля храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона, что в удельной.
Здравствуйте. Прежде чем перейти к продолжению той темы, которую мы затронули в прошлой радиопередаче о едином государственном экзамене и создании нового механизма финансирования образования в России, хочу напомнить о той деятельности, к которой мы призывали вас чуть ранее, об организации процесса об исключении наших с вами персональных данных из Государственного регистра населения Санкт-Петербурга, который является сегментом незаконно созданного Государственного регистра населения России без закрепления в федеральном законодательстве, как того требует закон о персональных данных. Мы предлагали вам прийти к нам в приемную и получить соответствующее заявление для выполнения подготовительного этапа, то есть письмо в правительство Санкт-Петербурга и параллельную жалобу в прокуратуру Санкт-Петербурга. И вот сейчас у меня в руках уже первый ответ на письмо в правительство Санкт-Петербурга касательно исключения персональных данных из государственного регистра и описания процедуры использования персональных данных в этом государственном регистре населения Санкт-Петербурга. Из этого письма следует, что в действительности государственный регистр населения Санкт-Петербурга продолжает существовать, и что персональные данные каждого человека, прописанного в Санкт-Петербурге, выписка об их обработке и использовании, может быть получена каждым, кто получает вот такое позволение из правительства, а, собственно, Комитета по информации и связи правительства Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре на улице Черняховского. Так вот, для того, чтобы правильно поучаствовать в деле об исключении персональных данных из госрегистра населения Санкт-Петербурга, по сути, деле, направленном на подрыв деятельности по оформлению суперэлектронного паспорта, социальной карты, для этого нужно сначала подать заявление в правительство Санкт-Петербурга об исключении персональных данных из госрегистра населения. Затем, получив вот такой ответ, направиться в Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр, получить выписку из госрегистра. Ну и считайте, что, собственно, вы уже можете, оплатив государственную пошлину 100 рублей по делам общей юрисдикции, стать участником коллективного иска об обязании правительство Санкт-Петербурга исключить ваши персональные данные из Государственного регистра населения Санкт-Петербурга. Очень интересный абзац в этом письме наличествует, который я даже вам, пожалуй, зачитаю. Исполняющий обязанности председателя Комитета информации и связи, давая определенные разъяснения об использовании персональных данных, также обращает внимание заявителя, что необдуманное направление в адрес органов государственной власти Российской Федерации требования об исключении сведений о гражданине из государственных информационных систем, то есть наше заявление с требованием исключить наши персональные данные из незаконной автоматизированной информационной системы, здесь называются необдуманными, может привести, это я уже цитирую господина Азарского, может привести к утере данных других подобного рода услуг гражданину со стороны государства. Прошу вас, предупреждает нас исполняющий обязанности председателя Комитета по информации и связи, внимательно изучить суть вопроса и предполагать возможные последствия. Вот обратите внимание, здесь явно просматривается желание связать право на льготы, компенсации, дотации, которые называются здесь почему-то услугами со стороны государства гражданину. Так вот, связывается право на получение этих льгот, компенсаций, дотаций с согласием на обработку персональных данных в незаконной автоматизированной информационной системе с присвоением уникального идентификационного номера. Так что еще раз повторяю, что все желающие поучаствовать в этом деле – пожалуйста, кто еще не направил заявление в правительство Санкт-Петербурга, вы еще можете в ближайшее время, в ближайшую неделю, наверное, две, получить заявление и направить. А кто направил, прижидайте вот такой ответ из Комитета по информации и связи. И можете, собственно, время не терять. Ну, если вам что-то будет непонятно, позвоните по телефону 973-16-46 и уточните у нас. Ну, собственно, получив такой ответ, вы можете сразу отправляться по указанному адресу и брать выписку из Государственного регистра населения Санкт-Петербурга. Затем уже можете приезжать к нам после Рождества для того, чтобы подписать коллективный иск об обязании исключить персональные данные ваши из Государственного регистра населения Санкт-Петербурга. И поясняю вам еще раз, что это то практическое дело, которое нужно сделать для того, чтобы практически не допустить оформления социальной карты гражданина России и постараться каким-то действенным способом этот процесс прекратить, хотя бы в нашем регионе. Также хочется напомнить вам, что все, о чем говорится в последних передачах тематических, касающихся обезличивания, процесса обезличивания человека в разных сферах общественных отношений, изложено в нашем сборнике «Практические пути сопротивления обезличиванию», который вы также можете получить на неделе в лавке храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ, либо в понедельник у нас с 4 до 7 в общественном культурном центре при этом же храме по адресу Цветочная улица, 16, метро «Московские ворота». Ну, сейчас перейдем к, собственно, теме нашей передачи – обезличивание человека, молодого человека, в процессе итоговой аттестации в 9-11 классе, то, что теперь называется единым государственным экзаменом. Прошлая передача закончилась, собственно, на том, что мы как бы застали наших детей, сына или дочь, внучку, внука или племянника, или просто ближнего, который не является родственником по крови, но является нашим ближним. Мы как бы представили его в прошлой передаче, на этом время тогда наше истекло, с бланком регистрации участника ЕГЭ и комплектом экзаменационных бланков в руках. Описание этих документов, то есть правил заполнения бланков единого государственного экзамена, мы можем встретить в двух нормативно-правовых актах пока. Это письмо Управления контроля и оценки качества образования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 апреля 2008 года, которое устанавливает описание на 2008 год, именно правила заполнения бланков в 2008 году. И также существует распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 января 2006 года, номер 102-08, об утверждении формата файлов для обмена информацией на этапах подготовки, проведения и анализа результатов единого государственного экзамена в 2006 году. Ранее издавались аналогичные описания бланков единого государственного экзамена за каждый год, то есть начиная с 2003 года. И из этих нормативных актов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мы также узнаем, что сбор и обработка персональных данных, вот, в данной сфере, в сфере итоговой аттестации, ведется с помощью автоматизированной информационной системы экзамен. Так вот, что наши дети, что наши родственники по крови или просто ближние держали в руках, когда сдавали, если сдавали в 2008 году единый государственный экзамен? Во-первых, вскрыв свой индивидуальный комплект с бланками для единого государственного экзамена, первое, что они держали в руках, Это, собственно, до вскрытия сам конверт, в котором находились эти бланки. На конверте находился уникальный идентификационный номер комплекта измерительных материалов, так называемых, то есть вот этих вот заданий, которые ребенок должен выполнить в процессе единого государственного экзамена. Этот уникальный идентификационный номер и есть, по нашему пониманию, уникальный идентификационный код, который присваивается сдающему в процессе сдачи единого государственного экзамена. Потому что затем, вскрыв конверт и вытащив оттуда соответствующие бланки, первый бланк, который подлежит заполнению, так называемый бланк регистрации. На нем находятся два средства автоматической идентификации, автоматического сбора данных. Два штрих-кода. Один штрих-код вот с этим уникальным идентификационным кодом, который изображен на конверте, и это, собственно, является идентификатором сдающего. А второй штрих-код – это штрих-код, в котором закодирован номер каждого бланка, и к человеку отношения не имеет, хотя является средством автоматической обработки и сбора данных. И все эти бланки, и бланк регистрации, и бланки выполнения соответствующих заданий А, Б и С, все предусмотрены для автоматической обработки, для автоматической сбора и обработки данных вообще без участия человека. Поэтому они имеют определенную форму заполнения, определенный цвет. Они чем-то напоминают налоговую декларацию, кто заполнял, да? Также вот на бланке регистрации сдающий экзамен должен заполнить графы фамилии, имя, отчество не обязательно для заполнения в соответствии с форматом, с утвержденным форматом файлов для обмена информацией, утвержденных распоряжением вот, Федеральной службы по надзору в сфере образования. Это очень похоже на систему с идентификационным номером налогоплательщика и страховым номером. Затем заполняется документ, удостоверяющий личность. И вот здесь мы видим разночтение. Кому интересно, в соответствии с форматом обмена файлов, действующим в 2006 году, но он, кстати, не менялся, этот формат, любой документ, удостоверяющий личность, может применяться. И свидетельство о рождении, и паспорт СССР, и паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, другие документы, удостоверяющие личность. А вот уже в письме, которое регулирует эти отношения в 2008 году, свидетельство о рождении и другие документы, вот эта графа, выпущены. Но, тем не менее, кого смущает в сдаче единого государственного экзамена только обязанность наличия паспорта, знаете, что паспорт не является, паспорт гражданина РФ не является обязательным документом для доступа к сдаче единого государственного экзамена. Сама система экзамен, она работает при вводе в нее сведений не только о паспорте гражданина РФ, но и о свидетельстве о рождении и о свидетельстве об отождествлении человека с изображением на фотографии, в частности. Вот что позволяло, кстати, многим людям, в частности, мне из Москвы звонили, сдавать этот экзамен по свидетельству. Но вот наше мнение, что этот экзамен ни по свидетельству, ни по какому другому документу сдавать нельзя. Но, тем не менее, вот кто такую позицию имеет и занимает, вот имейте в виду, вы можете получить у нас эти документы нормативные, подтверждающие вот этот факт. Так вот, на бланке регистрации, том бланке, который сдающий экзамен должен заполнять в самом начале процесса сдачи единого государственного экзамена, наличествует уникальный идентификационный номер сдающего экзамен, который записан в виде штрих-кода ИАН-13, вмещающего в себя вот эту вот антихристианскую символику. Это как раз, я повторюсь, то, что в свое время послужило толчком процесса против присвоения идентификационных номеров налогоплательщика. сравнить можно вот с такой черной меткой, вот где мы видим этот штрих-код Ян-13, уже понятно, что вот в этом процессе лучше не участвовать. Вот очень точно, очень четко это еще раз повторяется в истории с единым государственным экзаменом. И вот, заполнив свою фамилию, имя, документ, удостоверяющий личность, внизу этого бланка сдающий экзамен ставит свою подпись под следующей фразой. Будьте внимательны, под чем подписываются наши кровные родственники или просто ближние дети. С процедурой проведения единого государственного экзамена ознакомлен, ознакомлена, то есть порядок тестирования компьютерной системой, порядок оценки качества знаний компьютером, а не человеком, не лингвистически, а на основе компьютерного теста. Так вот, с процедурой проведения единого государственного экзамена ознакомлен. И далее. Совпадение цифровых значений штрих-кода, цифровое значение штрих-кода – это уникальный идентификационный код человека, на бланке регистрации и уникального номера контрольно-измерительного материала с кодами на конверте подтверждаю. То есть человек ставит подпись не только с согласием порядка оценки его знаний, но еще и с согласием идентификации его в процессе обработки соответствующих данных по уникальному идентификационному коду. Вот под такой бумагой наши дети, я считаю, по нашей вине, подписались в 2008 году в частности. Чтобы не особо не утруждать вас перечислением бесконечных нормативно-правовых актов, которые, конечно, может быть, вам кажутся порой скучными, и к этому нам все равно сегодня, если позволит время, придется вернуться, когда я буду приводить вам доказательства связи единого государственного экзамена и государственных именных финансовых обязательств, то есть именно доказательства того, что единый государственный экзамен – это процесс создания методики финансирования образования, а совсем не проверки качества знаний и определенных целей этого механизма финансирования. Вот тогда мы с вами вынуждены будем прослушать и ознакомиться с целым рядом нормативно-правовых актов. А сейчас, так сказать, для облегчения процесса восприятия в части вот вопроса идентификации по уникальному идентификационному коду, обработки результатов экзамена и ввода данных без человека, то есть чисто в автоматическом режиме, предлагаю вам воспользоваться материалами передач «Радио Свобода». Они в свое время, в 2004 году, вот в частности, провели целую подборку передач, целый цикл передач, касающихся единого государственного экзамена в России. Они даже в свое время приглашали ректора Московского государственного университета Садовничева к себе в студию. Но с этой радиопередачей, может быть, мы познакомимся чуть позже. А вот сегодня хотелось бы воспользоваться материалами двух радиопередач, которые можно как бы объединить, потому что они касаются ЕГЭ. Первая передача называлась «Идеология единого государственного экзамена». Вторая радиопередача называлась «ЕГЭ технология». Здесь-то как раз и говорится и про штрих-коды, и про автоматическую обработку данных. И вот время проведения этой передачи – 2004 год, по-моему, 26 октября, если я не ошибаюсь. Да, 26 февраля 2004 года, «Радио Свобода», передача. Сначала вот ко второй обратимся. Единый государственный экзамен, технология. Ведущие этой передачи Владимир Губайловский и Александр Костинский. И вот 26 февраля 2004 года они говорили о технологии проведения единого государственного экзамена в студии «Радио Свобода». И пригласили они для этого разговора, что вот для нас очень важно, именно участники этого разговора. Сейчас вы услышите не мое толкование тех или иных нормативно-правовых актов, а Николая Андреева, Секретаря комиссии по школьному математическому образованию отделения математических наук Российской академии наук и Владимира Хлебникова, директора Центра тестирования Министерства образования России. Вот этим, уважаемым господам, ведущие этой передачи, задавали вопросы, в частности, и касательно технологии, и, собственно, касательно бланков ЕГЭ. Вот Александр Костинский так ставит вопрос. Понятно, что этот вопрос обращен Владимиру Хлебникову, директору Центра тестирования Министерства образования России. Расскажите о самом бланке экзамена. Многие дети жаловались на то, что они не готовы к заполнению самого бланка. Однако дело правильно решить задачу, другое дело правильно заполнить форму. Предусмотрена ли тренировка, проводится ли она и сколько таких тренировок нужно? Владимир Хлебников. У нас на этот счет имеется довольно твердое мнение, что учащиеся, которые заполняют бланки тестов при проведении централизованного тестирования единого экзамена, очень успешно с этой работой справляются. При проведении централизованного тестирования мы вообще не имеем нареканий на проблемы заполнения бланков. При проведении единого экзамена дети иногда капризничают, потому что понимают, насколько важно их мнение в условиях, когда проводится эксперимент. Но бланки заполняют все достаточно легко и свободно. И вот затем они, собственно, переходят к обработке информации. Итак, мы обсудили с вами, как проходит экзамен. По результатам экзамена, это формулирует вопрос ведущий Владимир Губайловский, у нас появляются выполненные работы. Эти выполненные работы уходят в центры проверки. Как осуществляется проверка частей А, Б и особенно части С? Владимир Хлебников, напоминаю, директор Центра тестирования Министерства образования России, отвечает на вопрос. В региональные центры обработки информации, которые находятся, как правило, в центре субъекта федерации, то есть субъект федерации в данном случае у нас Санкт-Петербург, поступает бланк номер один, в котором учащийся на анонимном бланке дает свои ответы на задания типа А и типа Б. То есть идентификация в данном случае в 2008 году проходит по уникальному идентификационному номеру. Все эти бланки сканируются практически без прикосновения руки человека. И в результате этого сканирования формируется электронный файл. Ну, вы припоминаете, да, что код доступа в такой электронный файл, который под идентификационным номером, вот ключом доступа к этому файлу, код доступа 666, позволяющий вносить информацию, но не изменять ее. Здесь достаточно объективно все. Здесь вмешаться практически невозможно. Далее. Александр Костинский уточняет, а эксперты находятся где, в Москве или в регионах? Это вот те люди, которые проверяют ответ на часть С.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Так вот, Владимир Хлебников отвечает на поставленный вопрос. Где находятся эксперты и как проводится проверка бланков? В регионе. Я же сказал уже, предметная комиссия при региональном центре обработки информации в каждом субъекте федерации. Эксперты работают, дают оценки, оценки вводятся в компьютер автоматизированно. Если по одной и той же работе оценки двух разных экспертов близки, то все хорошо, принимается соответствующая компромиссная оценка. Если эксперты дают слишком разные оценки, сильно отличающиеся друг от друга, то компьютер сам автоматизированно назначает третьего эксперта, который даже и не знает, что он третий, но этот эксперт один из лучших, и он проверяет в третий раз эту же работу. Раньше бы считалось, что эта оценка будет окончательной. Напоминаю, что речь идет об участии человека в проверке только третьей части экзаменационной работы бланка С. Бланки А и Б проверяются исключительно автоматически действующей компьютерной системой, автоматизированной информационной системой «Экзамен». После того, как эксперты проверят все работы, после того, как будут отсканированы бланки номер 1 и бланки регистрации, то электронные файлы по каналам интернет отправляются в центр тестирования. В центре тестирования находятся номера штрих-кодов со всех трех бланков. И только в центре тестирования можно собрать в кучу материалы со всех трех бланков для каждого отдельного ученика. Никто другой собрать больше не может. Проверка проводится анонимно. Сборка только в центре тестирования. Эту работу мы успешно делаем в течение одного дня, после того, как получаем материал со всей России. После этого проводится шкалирование результатов тестирования. Мы проверяем результаты, проверяем, какой ученик сколько дал верных ответов и сделал ошибок. Предварительные протоколы мы можем высылать сразу на места, после того, как собираем не менее 80% информации из регионов России от участников тестирования. Проводится специальная математическая обработка результатов этого экзамена, так называемое шкалирование, и выставляется тестовый балл. Так вот, вот это мы проводим проверку, мы успешно делаем эту работу. Большая часть вот этой проверки знаний, качество знаний проводит автоматически действующая информационная система, компьютерное тестирование. Конечно, о технологии компьютерного тестирования можно отдельно поговорить, но, грубо говоря, когда вот эта вот тестирующая компьютерная система, имея у себя сформированный образ, там, человека, знающего, имеющего знания определенного уровня, например, там А, уровня Б, С и Д, то есть отличного, хорошего, хуже и совсем плохого, эта система должна опознать вот того, кто сдал единый государственный экзамен, и сравнить с имеющимися у нее данными, и таким образом оценить. Из этого понятно, что все вопросы, которые сформированы в этом тесте, и форма подачи материала, даже не в том, что это вот эти вот квадратики там какие-то, птички, а именно формулировка вопросов, их постановка и форма ответов, которая должна быть на них дана даже в материалах бланка С, должны соответствовать тому, что может понять и правильно воспринять, чтобы опознать как хороший ответ, вот эта вот тестирующая компьютерная система, а не человеческий разум. И если раньше на протяжении всего учебного процесса с 1 класса по 11 человека экзаменовали и проверяли лингвистически 99%, то есть ему выставляли оценку и оценивали качество знаний люди в процессе обсуждения тех или иных вопросов, либо в процессе решения творческих задач, а тестирование применялось только как блиц-контроль тех или иных, выполнения тех или иных заданий, как правило, домашних, то здесь человек сталкивается с тем, ребенок, сдающий экзамен, что все его знания, которые он накопил за 11 лет, проверяются вот эти компьютерной системой, этим примитивным компьютерным тестированием, который совершенно не способен проверить громадную часть умений и знаний, которая вкладывается в голову учеников нашими замечательными учителями. Ведь вот говорится очень интересно в первой передаче «Радио Свобода», там вот другой специалист, это еще было 19 февраля 2004 года, когда в студии «Радио Свобода» в Москве тот же Владимир Губайловский и Александр Костинский обсуждали проблему идеологии единого государственного экзамена. И тогда у них в студии были другие специалисты. Николай Андреев, секретарь комиссии по школьному математическому образованию отделения математических наук Российской академии наук, и Валентин Шаулин, начальник управления контроля качества общего образования Министерства образования Российской Федерации, Клара Краснянская, разработчик контрольно-измерительных материалов для единого государственного экзамена. Вот там прозвучали, там много интересного прозвучало. Но там для меня вот прозвучало... Очень интересная фраза из уст Николая Андреева, который является, ведь вот посмотрите, секретарем комиссии по школьному математическому образованию отделения математических наук Российской академии наук. Вот интересно, он как говорит. Только что прозвучало заявление о том, что единственный государственный экзамен призван дать объективную оценку тому, как у нас в школе учат детей. И вот что он говорит. К сожалению, российское, но он говорит о математическом образовании. Но я думаю, что эту его фразу можно распространить и на другие, так сказать, предметы. Учит абсолютно другим вещам. Единый государственный экзамен является, к сожалению, тестом. И не то, что нет, не к сожалению, поправляется он. Оно, наше образование, просто учит другим вещам, а оказывается не тому, что проверяется в процессе единого государственного экзамена. А, к сожалению, получается так, что итоговый контроль в виде ЕГЭ совершенно не совпадает с тем, как и чему учат наших детей, например, на уроках математики. Почему это происходит? Ну, собственно, вопрос сегодня не в этом, почему это происходит, а в чем цель. По нашему мнению, это реформа вообще всего процесса образования сверху. Если итоговый контроль, итоговая аттестация проверяет то, чему 11 лет детей не учат, то значит 11 лет в дальнейшем будут учить чему-то другому. То есть будет изменение всей вот этой вот технологии образования тому, что проверяет компьютерная система в процессе этого компьютерного тестирования, когда опознает образ наших детей вот из этих вот бланков регистрации, кстати, идентифицируя наших детей по уникальному идентификационному номеру. Конечно, здесь напрашивается вопрос, а для чего мы, собственно, своих детей подвергаем этому, для чего мы их, так сказать, отправляем в ту систему, в которую многие из нас сами пойти в свое время не захотели и до сих пор, так сказать, не идут. Отказываются от идентификационных номеров налогоплательщика, от страховых номеров, не берут паспорта гражданина Российской Федерации и прочее, прочее. А почему вот мы своих, так сказать, кровных родственников, своих детей, наше будущее спокойно отправляем в эту систему? С какой целью? Для чего? Ведь вот посмотрите, куда мы их отправляем. Вот господин Шелепин, который является секретарем общеинститутского методологического семинара ФИАН, говорит о ЕГЭ. В настоящее время можно говорить об ускорении процесса сознательного ухудшения качества образования. Развертывается подготовка реформы образования, которая должна привести к необратимой его деградации. В документе, который часто называют доктриной Грефа, основные задачи этой реформы сформулированы следующим образом. Поддержка вхождения поколений в глобализованный мир, в открытое информационное пространство. Но в другом месте еще говорится о том, что это помогает создать систему устойчивого развития образования. А вот что говорит профессор Белая. Вот и от нас Всемирный банк требует, я читала подготовленный им доклад, чтобы мы отказались от спецшкол, гимназий и лицеев, так как это якобы недемократично, и свернули преподавание гуманитарных и фундаментальных наук, потому что для такой нищей страны, как Россия, это непозволительная роскошь. Вот еще несколько интересных мыслей по поводу изменения системы образования. Эволюционная катастрофа происходит в условиях, когда логико-аналитические центры не справляются с переработкой неправильной информации, а нервные системы дают сбой. Ну, к чему это говорится? Там довольно объемная работа. Если вкратце, в процессе обучения у ребенка развиваются логико-аналитические центры, развивается определенный склад мышления, который позволяет ему, в конце концов, правильно оценивать окружающие его обстоятельства и условия жизни. Так вот, когда человеку дают образование, не соответствующее уровню сложности окружающего мира, наступает то, о чем здесь говорится. Нервная система дает сбой. Человек может попасть или в состояние депрессии, или стресса, или даже в состоянии логического ступора, то есть полной психологической невменяемости. Это и есть начало зарождения негативного процесса, вырождения вида, который особенно свирепствует в так называемых развитых странах. Кстати, в группу которых мы попали, на радость глобализаторам, когда сказали, что модель устойчивого развития соответствует менталитету русского народа. И в первую очередь в США. По исследованиям 1999 года, проводимых под руководством главного хирурга Соединенных Штатов, из 280 миллионов человек в течение одного года 50 миллионов испытывают психологический дискомфорт и обращаются за помощью по этому поводу к психологам, психиатрам, невропатологам и другим специалистам. В целом, преобразователи школьного образования не имеют ни современной научной концепции реформирования школьного образования, ни алгоритма ее реализации. Предлагаемые преобразования ведут к образовательной и психологической запущенности множества молодых людей, будут способствовать уничтожению обобщенного интеллекта всего общества, депрограммированию сознания. И главное – усугублять эволюционную катастрофу. Поэтому страна обязана решительно их отвергнуть. Если же их будут пытаться реализовать, то есть вот эти реформы, то впоследствии молодые люди, попавшие под эти преобразования, когда вырастут, начнут сурово мстить разнообразными способами уже всему обществу за свою интеллектуальную отсталость, недееспособность и неполноценность. Конечно, здесь напрашивается вопрос, а зачем, собственно, я еще раз повторюсь, мы своих детей-то вот в такой процесс ввергаем? Что нас заставляет это делать, и что мешает нам вот уже на протяжении многих лет остановиться, когда вот мы уже с вами подходим 1 января 2009 года к тому, что единый государственный экзамен уже не эксперимент будет, а обязаловка, когда вступит в законную силу изменения в закон об образовании и о высшем профессиональном образовании. Здесь хочется еще обратить ваше внимание на позицию очень интересных людей. Владимира Викторовича Климанова, главного консультанта по взаимодействию с регионами проекта Международного банка реконструкции и развития, технического содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне. И Михаила Кимовича Панова, эксперта по диагностике региональных финансов проекта Международного банка реконструкции и развития, технического содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне. Вот они, кстати, высказывают почему-то сомнение в том, что проекты введения таких критериев оценки качества оказания бюджетных услуг, как, в частности, единый государственный экзамен, могут дать какие-то положительные плоды. Они говорят о том, что нормативы, которые планируются разрабатывать на основе вот этих вот показателей, они, собственно, не решат проблему финансирования. Они в какой-то степени приведут к появлению менеджеров из других областей в сферу образования и также к реструктуризации сети учебных заведений и дополнительной помощи одним за счет других. И также они говорят о том, что необходимо учитывать, что сам знаменитый принцип «деньги следуют за учеником», но здесь мы можем вспомнить «деньги следуют за пациентом», да, из системы обязательного медицинского страхования, на практике опосредуется большим числом дополнительных условий и обстоятельств. В этой связи очень важна проблема норматива рассматривать в комплексе с проблемой внебюджетных средств в образовании. Должна быть установлена стандартная образовательная услуга, которая стоит некую сумму, равную нормативу, и которую бесплатно должен получать каждый ребенок. Вот здесь мы с вами видим, нам эти специалисты раскрывают, для чего вводится этот единый государственный экзамен. Для создания механизма вычисления, методики, создания методики вычисления норматива стоимости учебной услуги. Так почему же методику формирования норматива стоимости учебной услуги или начинают называть проверкой качества знаний? Какое отношение финансовые расчеты имеют к образованию? Вот здесь мы с вами видим столкновение, очень яркое, пример столкновения рационального и того, что является самой важной формой человеческой деятельности, пожалуй, передачи своих знаний будущим поколениям, самой творческой, самой важной работой в жизни человека. Можно ли рациональным способом измерить или построить вот этот творческий процесс? Ведь вот можно ли, нельзя не согласиться с одним из примеров, приведенных в студии «Радио Свобода», когда говорилось о том, что совсем не финансирование определяет качество образования. В какой-то глухой мордовской деревне на протяжении многих лет дети постоянно поступали на факультеты высшей математики, физико-математические факультеты. Почему? Потому что в этой глухой деревне работал талантливейший учитель, который готовил этих учеников. Но уж, наверное, у него было финансирование не на уровне ведущей московской гимназии у этого человека. Так вот, как сказано в Евангелии, что совершенно неимущественное положение определяет жизнь человека, я думаю, что это в первую очередь и применимо вот к этой творческой деятельности нашей человеческой, к передаче, к передаче знаний нашим детям, будущему нашего общества, к той части, к нашим детям, к тем людям, которые, по сути, должны будут молиться за нас, когда мы уйдем. Понимаете, вот это же тоже нужно оценивать. Кого мы с вами готовим, если мы разрушаем ту систему, которая помогает человеку из беззащитного, неразвитого существа, которое совершенно не способно сопротивляться вот этому потоку ложной информации в человека, который способен сделать правильный выбор. Ведь что говорят об образованном человеке? По мере того, как человек становится образованнее и образованнее, он перестает потреблять, покупать постоянно какие-то новые ценные товары, в кавычках ценные, понимаете, там утюги, чайники, автомобили, ну там до бесконечности, там вертолеты, ковры и тому подобное. Перестает слушать вот эту вот дешевую популярную музыку, а начинает слушать Моцарта, Баха и других великих композиторов, начинает читать настоящую литературу классическую, он перестает быть жертвой той культуры, которая насквозь пронизана антихристианским противобожным духом. И вот эта-то система образования сейчас у нас стоит на пороге разрушения. И я хотела бы в следующей передаче раскрыть вам интригу, которая очень важна, на мой взгляд. Ведь вот сейчас скрывают, что единый государственный экзамен является не формой оценки качества знаний на самом деле, это ловушка, а является средством создания методики финансирования не только среднего образования, но и высшего образования. Вот если в центре представить ЕГЭ и такие перекрестные сферы нарисовать, которые вот вместе ЕГЭ перекрещиваются, то, с одной стороны, ЕГЭ является основой методики финансирования среднего образования, а с другой стороны, методики финансирования высшего образования. И таким образом ведь будет создаваться система, когда плохая школа будет получать еще и денег меньше, и она никогда не станет лучше, а станет только хуже. Плохого ученика не выгонят из высшего учебного заведения, потому что он является как бы следующим за ним деньгом. Высшие учебные заведения должны брать всех, независимо от их интеллектуального развития, от их способности к творческому мышлению. Видите, вот к чему даже на поверхности направлена эта система, не говоря уже о том, о чем я говорила в середине передачи, о перестройке всей системы подачи материала, об обучении совсем не тому, чему учат сейчас. Скрывают вот эту часть назначения, основную единого государственного экзамена. И если сейчас мы позволим полному укоренению единого государственного экзамена, следующим этапом вот как раз и будет полностью вступление в силу этой системы финансовой, которая позволит сократить финансирование образования, которая позволит полностью изменить систему образования в России. Так давайте сейчас задумаемся о том, в чем цель образования, которую мы так хотим дать нашим детям. Понимаете, нужно ли образование обезличенному существу? Или все-таки мы задумаемся об этом и объединимся, какое-то объединение родителей, и откажемся от порядка проведения ЕГЭ в 2009 году и будем через суд требовать другого порядка сдачи единого государственного экзамена? Но в следующем...